эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 ноября, пятница. Сегодня мы будем говорить о таком. Новые правила пересечения КПВВ и новые проблемы. Скидки есть, были бы деньги. Черная пятница в Донецке. Депортация распятого мальчика. В Мариуполе придумали еще один способ борьбы с фейками. Без слов, на временной основе, с уже прописанной формулой Штайнмайера. Без требований о выводе всех незаконных военных формирований и их техники из Ордло. Виктор Медведчук подал в Раду новый законопроект об особом статусе Донбасса в преддверии истечения срока старого 31 декабря. Зачем Медведчук подал новый законопроект до нормандской встречи? Насколько поправки отвечают Минским соглашениям? И на каком основании Ордло вообще должны получить особый статус в составе унитарной Украины? Об этом мы поговорим в студии буквально через несколько минут. Наши гости – политический эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля, а также политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем наш выпуск с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Переговоры о возможных новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил глава мониторинговой миссии ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Об этом он заявил в ходе визита в станицу Луганскую. Глава миссии предложил дождаться саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандском формате, который состоится 9 декабря. Напомню, зеркальное разведение сил и средств в районе села Петровская Донецкой области завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в станицу Луганскую и у Золотого в Луганской области. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко считает, что ОБСЕ может взять на себя функции по доставке пенсий в неподконтрольные властям районе Донбасса. Об этом он заявил в интервью украинскому радио. По словам Кириленко, это вопрос прорабатывается, для него нужны изменения в законодательстве. Глава области также напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат. Напомню, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса внутренне перемещенных лиц. Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Новолуганская, Шумы, Троицкая, Майорск, Новотроицкая, Березовая, Красногоровка, Марьинка, Водяное. Вследствие обстрелов потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимний график работы. Об этом также сообщают в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, пропуск лиц и транспортных средств через линию соприкосновения будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов по киевскому времени. Командование штаба просит граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок. Представители делегации Украины на форуме ООН по правам человека сорвали выступления так называемых представителей Крыма Руслана Бальбека и Анастасии Гричиной. Об этом сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает Укринформ. По словам Бабина, он начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковые делегаты, и он нарушает резолюции ООН. Накануне в Министерстве иностранных дел Украины также заявили о нелегитимности участия так называемых российских представителей Крыма на форуме. В свою очередь, постоянный представитель президента России в аннексированном Крыму назвал нарушением прав крымских татар запрет выступать пророссийским представителем полуострова на форуме ООН в Женеве. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории области пройдут дожди. В воскресенье на Донеччине ночью ожидается мокрый снег с дождем. Ветер западный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. В воскресенье от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, мы будем обсуждать новый законопроект о так называемом особом статусе от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» и лично Виктора Медведчука. Участвуйте в нашем разговоре в студии. Что вы об этом думаете? Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, звонки бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Новые правила пересечения КПВВ, которые заработали вчера, показали первые проблемы. Постановление Кабмина действительно сняло ограничения на перевозку многих товаров на неподконтрольную территорию. В то же время из-за новых порядков многие несовершеннолетние могут остаться без украинского паспорта. Почему, выяснял Никита Луцкий.
Новые правила пересечения линии разграничения меняли несколько раз, и это касалось документов, необходимых для перевозки детей. В итоге окончательный вариант документа оказался недоработанным. Правовая коллизия в том, что с 14 лет КПВВ можно пересечь только по паспорту, а получить первый документ гражданина Украины дети из неподконтрольной территории могут только по эту сторону линии разграничения. Виталина вместе с мамой сегодня ехали оформлять паспорт в Краматорск, но пограничники отказались их пропустить.
Ждем 2 часа. Не пропускают без паспорта. Ну, нужен только украинский паспорт, чтобы пропустили. А мы ехали его делать только. Поэтому никак не проехать.
Выхода из тупиковой ситуации сейчас нет, говорят правозащитники. В благотворительном фонде «Право на защиту» считают, что государство таким образом лишило своих молодых граждан главного права, говорит консультант по правовой помощи Марина Пухир.
Фактически этим детям ни по какому из документов, которые у них есть на руках, невозможно въехать на территорию Украины. Это очень огромная проблема, потому что у этих детей фактически не реализовано право гражданина Украины на получение паспорта.
Пограничники говорят, что действуют в соответствии с постановлением Кабмина и не могут впускать детей старше 14 лет без паспорта, даже если эти юноши и девушки только едут его оформлять. Вместе с тем офицеры заявляют, что пытаются найти выход из этой правовой коллизии, говорит помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.
Данный момент вказанный у вызначенному порядку, який затверджений постановой Кабинета министров. И мы суворо дотримуємося всіх вимог. Але ми спільно з іншими взаємодіючими структурами, зокрема з координаційними центрами, робимо все можливе, аби уникнути подібних випадків в подальшому.
Вместе с тем существует закон о порядке въезда и выезда в страну. В первой же статье указано, что гражданам Украины ни при каких обстоятельствах нельзя отказывать во въезде на территорию Украины. Тем не менее, постановление Кабинета министров возымело большую силу, чем закон. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Черная пятница есть, но даже большие скидки на товары не особо привлекают горожан. Так выглядит сейчас рыночная ситуация в Донецке, где до войны торговля процветала. Радио «Донбасс Реалии» прошлось по торговым точкам в городе, чтобы посмотреть, что и почем дают в местную Black Friday.
Что точно можно сказать, да, в Донецке Black Friday существует. Объявления о скидках на товары стали появляться в сети с середины недели. Но если пройтись по городу, на витринах маркетов в шахтерской столице о Черной пятнице мало что говорит. Рекламы почти нет. Таблички со скидками в Black Friday есть в крупных торговых центрах. Как правило, скидки от 20 до 50%. Так, например, в одном из бутиков с итальянской обувью действуют скидки до 70%. На мужские сумки сегодня есть скидка 500 рублей. И они стоят 1300 рублей, около 520 гривен. В другом отделе мужские зимние ботинки китайского производства продаются со скидкой лишь в 20% и стоят почти 7000 рублей, около 2800 гривен. В магазине электроники цены с уступками в Черную пятницу есть только на некоторые товары. Так, например, на смартфон Xiaomi Mi A3 действует скидка почти в 3000 рублей, и стоит он 15 990 или 6400 гривен. Много рекламы о Black Friday есть в донецких соцсетях. К примеру, на маленькие холодильники бывшего завода Nord, сейчас он называется Don Frost, скидка 7%, и стоят они 5000 рублей, примерно 2000 гривен. Действуют и сниженные цены на мебель до 50%. Реклама обещает, что скидки продлятся и на выходных. Однако, не не секрет, что у большинства дончан сейчас низкая платежеспособность, поэтому многие горожане не могут позволить себе обновки даже в Черную пятницу. Одна из продавцов обуви в торговом центре подтвердила это, жалуясь своей коллеге. Это в Америке, Европе люди разгребают товары, а у нас, если купят пару-тройку продукции, уже хорошо. В результате жители Донбасса пытаются всячески экономить и не скрывают, что пока в основном им хватает лишь на продукты питания.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Без слов на временной основе, с уже прописанной так называемой формулой Штайнмайера, без требований о выводе всех незаконных военных формирований и их техники из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Виктор Медведчук со своими коллегами из партии «Оппозиционная платформа за жизнь» подал в Раду новый законопроект об так называемом особом статусе Донбасса в преддверии истечения срока старого 31 декабря этого года. Зачем Медведчук подал новый законопроект до нормандской встречи? Насколько поправки отвечают Минским соглашениям? И на каком основании ОРДЛО вообще должны получить особый статус в составе унитарной Украины? Об этом и не только мы поговорим. В студии у нас в гостях политический эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
А также политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. Петр, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Со всей территории Украины звонки бесплатные, включая временно неподконтрольные территории со стационарных и мобильных телефонов. Также ваши реплики ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где есть прямая видеотрансляция нашего разговора. Петр, наверное, первый вопрос к вам. Какая цель этого законопроекта? Вот неоднократно Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, говорил о том, что никакого закона нового об особом статусе Донбасса до нормандской встречи приниматься не будет. Сейчас мы видим, вот в практически в преддверии, да, за неделю до этого партия «Оппозиционная платформа за жизнь» подает свой вариант. Зачем? Какая цель?
Ну, я думаю, что цель в первую очередь связана с попыткой перехватить инициативу у партии власти. То есть они таким образом играют на опережение, вносят законопроект первыми для того, чтобы сейчас стимулировать обсуждение этого законопроекта в публичном пространстве и таким образом закрепить за собой ассоциативные связи по плану «Мир», «Оппозиционная платформа за жизнь», законопроекты, реинтеграция Донбасса и тому подобное. Тем более, что сейчас они фактически претендуют на нишу главной, скажем так, оппозиции по отношению к Зеленскому и его партии. Мы помним недавние протесты в Верховной Раде против соответствующего законопроекта о рынке земли, когда они блокировали трибуну и выступали соответствующим образом. Ну и кроме того, они довольно-таки успешно сейчас консолидируются, занимаются партстроительством. Вот эта вот недавняя скандальная история с тем, что бывший глава администрации Порошенко возглавил Харьковскую областную организацию ОПЗЖ, это также консолидация соответствующих ресурсов. То есть очевидно, что это подготовка к грядущим выборам, местным, возможно, к другим. То есть они таким образом консолидируют все возможные ресурсы. И самое главное, для них это стратегическая война, политическая война с партией «Слуга народа» за восточный электорат страны, поскольку, в принципе, у них конкурентов на Востоке, по сути, больше нету, кроме партии «Слуга народа».
Оппозиционный блок уже умер, с вашей точки зрения, да?
Оппозиционный блок, да, он фактически уже не существует как какая-либо организованная сила, и другие политические силы, ну, также какой-то серьезной роли не играют. Вот. Ну, и опять-таки у них, мы так понимаем, сейчас некие внутренние процессы, связанные с лидерством, то есть сейчас, опять-таки, тот же самый, например, Юрий Бойко очень активно включился в соответствующие процессы, его недавно избрали на Луганщине руководителем партийной организации, опять-таки, когда была в Харькове конференция, он там тоже участвовал, представлял Райнина, очень активно он принимал участие в обсуждении законопроекта о земле, мы помним его все эти заявления о том, что это предательство и тому подобное, то есть я думаю, что у них тоже некие внутрипартийные процессы связаны с с лидерством, с доминированием конкретных
фигур. То есть, Петр, это игра в долгую, такую, можно сказать, ничего конкретно они не рассчитывали добиться, подав этот законопроект, что его проголосуют или будут как-то серьезно обсуждать именно в политических кругах, да, не в экспертных.
Я не думаю, что на самом деле кто-то всерьез рассчитывал, что партия «Слуга народа» допустит принятие какого-то законопроекта, имея монобольшинство, кроме своего собственного, поскольку это для них принципиальный вопрос, и они, естественно, никаких других законопроектов голосовать не будут. Но для оппозиционной платформы «За жизнь» важно застолбить первыми за собой именно эту нишу главного миротворца, в чем они, естественно, будут входить в прямую конкуренцию с партией «Слуга народа».
Ну вот я перечислил эти новеллы нового законопроекта. Вот самое главное, что бросается в глаза в сравнительной таблице двух законопроектов, что исчезают слова «временно», «на временной основе», то есть подразумевается, что вот этот особый статус будет действовать на постоянной основе. Владимир, как считаете, зачем это делается? Насколько это вообще оправдано вот Минскими соглашениями?
На самом деле в этих правках идет как раз о конкретной территории, которая звучит так: отдельные районы Донецкой и Луганской области, то есть не о всей территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому пока что это политические маневры, политическая игра. Понятно, что в предложениях Медведчука по внесению изменений в существующий закон мы видим предложение закрепить вот ту формулировку формулы, так называемой формулы Штайнмайера, которая была согласована, убранные пункты там, где речь идет о том, что это на временной основе, на период действия закона. То есть, фактически, по большому счету, если говорить о том, что это вообще, то даже в данном случае не столь важен с точки зрения будущего Украины и ОРДЛО этот закон, сколько это все важно с точки зрения пиара. Обратите внимание на то, что будет 9 числа в Париже, 9 декабря. Уже сегодня Песков, помощник российского президента, сказал такие слова, что будет субстантивный разговор. Не стоит выстраивать какие-то завышенные ожидания от этой встречи. Субстантивный разговор. То есть, о чем речь? Собственно говоря, когда первый раз стало понятно, что Путин согласился на эту встречу, он говорил о том, возмущался тем, что с украинской стороны звучат заявления о том, что может быть и выйти из вторых Минских соглашений. Поэтому данная встреча в Париже будет во многом встречей, на которой будет решаться вопрос, а какова дальше судьба вторых Минских соглашений. То есть для России это в контексте таком будет, что это принуждение Украины к тому, чтобы она подтвердила приверженность Минским соглашениям. Зеленский едет, говорит, что саммит уже это победа. То есть речь не идет о каких-то стратегических прорывных вещах. Субстантивный разговор. Поэтому эта встреча выглядит уже сейчас как пиар-встреча в Париже, пиар-саммит. Меркель перед политической пенсией, наконец-то, в следующем году неизвестно, сможет она в саммите поучаствовать или нет. В этот раз поучаствует,
после этой встречи
поучаствует. Дальше смотрите, что начинается парламентская неделя в Украине. То есть фактически последняя неделя перед саммитом в Париже, запланированным на 9 декабря, и начинается разгонка информационных кампаний. Вот оппозиционная платформа «За жизнь», она сейчас уже фактически, я согласен абсолютно, пытается фиксировать свое позиционирование, то есть показывать, что вот мы главная и единственная сила, которая отстаивает интересы жителей там Донбасса.
Владимир, все-таки вот хочется от вас услышать. Вы видите, что вот это на постоянной основе новая, это новелла этого законопроекта, да, что это не временный уже порядок осуществления этих всех местной власти. Это в духе Минских соглашений или нет?
В духе Минских соглашений там есть слова на постоянной постоянной основе закрепить в процессе конституционной реформы особенности самоуправления. И вот здесь есть разночтения в словосочетаниях, которые используются. Если Медведчук и вечно оппозиционная платформа и эти, которые в России и на территории ОРДЛО сепаратисты используют формулировку «особый статус», то в Украине и в тексте Минских соглашений есть словосочетание «особенности самоуправления». И если там, опуская тонкости звучания этих формулировок, говорят об особом статусе, и при этом как-то оно автоматом получается Донецкой и Луганской областей, то в этом законе, который существует в Украине, и в тех формулировках, которые в Минских соглашениях, речь идет о территории отдельных районов Донецкой и Луганской
список
области.
Список которых утверждает Верховная Рада, отдельно своим постановлением.
Да. И в данном случае, с точки зрения реалистичности, вот эти предложения Медведчука, они выглядят абсолютно нереализуемыми, потому что, опять-таки, любые вот эти положения, которые зафиксированы в Минских соглашениях, они должны быть реализованы законами, которые принимает парламент Украины.
То есть политически сейчас нереализуемы.
А для этого нужно, чтобы была критическая масса избирателей. Критической массы избирателей, соответственно, депутатов, для всего, что предлагает Медведчук, нету.
Петр, к вам вопрос. Этот закон об особенностях самоуправления принят, подан был президентом Петром Порошенко, чтобы мы не забывали, да, вот некоторые новеллы внесла команда Виктора Медведчука, но принят был, подан президент Порошенко 16 сентября 2014 года, там шла речь о временном порядке вот этой местного самоуправления, что изменилось, почему и то не противоречит Минску, и это не противоречит Минску?
Ну, мы должны вспомнить, что все-таки Минск, есть Минск-1, есть Минск-2.
Это про первый Минск сейчас идет речь,
да? Да, то есть соответствующим образом... Первая редакция закона была принята после подписания Минских соглашений. Далее, мы помним, была битва за Дебальцево, и в этих условиях была проведена очередная встреча в нормандском формате, и там были приняты соглашение, которое мы называем «Минск-2», но которое официально позиционируется как, скажем так, порядок осуществления
комплекс
этих соглашений,
мер.
Комплекс мер, которые были предусмотрены в первых Минских соглашениях, то есть как нечто расширяющее и дополняющее Минские соглашения. И там действительно указано о том, что в принципе предполагается, что соответствующий статус должен быть разработан и утвержден на постоянной основе. Собственно говоря, подтверждением этого является соответствующие указания в Минских соглашениях на изменения в Конституцию. Естественно, что изменение в Конституцию предполагает нечто, скажем так, основательное и довольно-таки серьезное. Но разные возможности для трактования все равно остаются. И этими возможностями все стороны пользовались все прошедшие годы и все прошедшее время. Вот, поскольку, опять-таки, закрепление некоего особого порядка самоуправления или даже особого статуса не означает, что этот, опять-таки, то, что он существует постоянно, не означает, что он постоянно должен быть неизменным. Вот в чем определенный парадокс. Но это не последний парадокс всего этого.
А как же неизменно? Вот прописано, в чем особый статус территории, это культурная, языковая самостоятельность жителей этих отдельных территорий,
что
экономическая.
Что это, опять-таки, что означает определенное языковое
самоопределение?
То есть, да, самоопределение. Оно может осуществляться, например, в рамках хартии о языках национальных меньшинств. Может осуществляться на основании каких-либо других принципов. То есть пока все равно нету конкретных норм, говорить о чем-то довольно сложно.
То есть наполнение конкретного, да,
вы имеете в виду? Да, конкретного наполнения.
Ну, смотрите, я с вами поспорю, Петр, потому что тут говорится, вот прочитал этот небольшой закон, да, об особенностях местного самоуправления на этих районах Донецкой и Луганской областей, и там идет речь о языковой свободе вот жителей этих районов в судебной системе, в любой общественной системе. Это сейчас противоречит впрямую закону о языковой политике в Украине.
Да. Противоречит, конечно. Вот. И опять-таки это ставит сразу же вопрос о том, что даже если предположить гипотетически, что каким-то образом какое-то произошло затмение, и этот закон проголосовали, Это же открывает прекрасные возможности для того, чтобы моментально обратиться в Конституционный суд по поводу его конституционности. И мы знаем неимоверное количество примеров, когда Конституционный суд законы отменял. Причем имея на то гораздо меньше оснований.
Это интересный момент, кстати. Если отменить Конституционный суд и признать неконституционным этот закон, получается обычный порядок самоуправления на этих территориях останавливается.
Да, и самое главное, что, опять-таки, если даже предположить, что согласно Минским соглашениям мы вносим в Конституцию норму о том, что там, например, действует особый порядок самоуправления, но это же не означает, что из этой фразы проистекает автоматически какие-то, например, особые языковые преференции или прочее. Поэтому на самом деле это все может только более запутать ситуацию, а не решить ее.
Давайте так, думаю, чтобы было понятно. На самом деле в Минских соглашениях есть формулировка «особенности самоуправления, которые закреплены на постоянной основе в Конституции». А вот наполнение этих особенностей самоуправления. Это вот то, что вы начали цитировать, это безномерные пункты, как я их называю, после пункта 13. Народная милиция. Что это за народная милиция, кто в ней будет? Там назначать, утверждать руководителей силовых структур, судов там и так далее. Вы понимаете, если говорить об этих параметрах, то тут вопрос сразу, а что же за государственная модель у нас получается? Это федерация, в лучшем случае. Это в том случае, если народная милиция будет просто вот милиционеры, которые ходят, как в Соединенных Штатах, эти шерифы местные, да, на уровне штатов. А если это вооруженные формирования, народная милиция, оснащенная бронетранспортерами, танками и так далее, ракетными комплексами, то это уже конфедерация. Это своя армия фактически. Точно так же, что такое содействовать эти свободы действий в отношениях с Россией, да, организации взаимоотношений с Россией. Не может у федеративного даже государства быть такого. То есть, если есть своя армия и своя внешняя политика, это конфедерация.
Но про внешнюю политику ничего не говорится.
Смотрите, вот свобода взаимоотношений с соседними государствами.
Экономическое сотрудничество.
Это
трансграничное.
Это вот настолько тонкая, неоднозначная формулировка. Потому что экономическое сотрудничество, допустим, есть у Татарстана российского с Азербайджаном подписывают договора. Но статус этих договоров, он может... То есть это в рамках чего? В рамках официального сотрудничества Москвы с Баку это нормально. Если это не самостоятельную ведут политику, где эта грань? Поэтому много моментов. Я вам скажу так, что на самом деле... Вот пиаром занимались тогда, когда принимали этот закон. Пиаром занимаются сейчас. Медведчук, я думаю, когда озвучил, он еще рассчитывает, что с другой стороны поднимется волна вот тех критиков Зеленского, будут говорить, ой, так это же вообще зрада. Плюс мы видим еще в Донецке там сегодня их самопровозглашенный парламент, граница республик утвердил. Слушайте, границу республики – это то, что на самом деле все требуют распустить. Вы понимаете? Поэтому сейчас вот такое впечатление, что это пиар, война идет. Те пытаются показать своим в отдельных районах Донецкой области, что на самом деле все не ограничится вот этой территорией, что у нас есть перспективы. Плюс еще возможно...
Это граница областей, да, Донецкая?
Плюс еще возможно разогрев конфликта в Украине. Из инициативы, если Медведчука взять, и то, что произошло в Донецке, все это рассчитано на следующую неделю в Украине. Вот перед выходными вкинули... Да. А дальше это целую неделю будет твориться.
Генерация зрады.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсуждаем новый особый статус для Донбасса от Виктора Медведчука. Что вы по этому поводу думаете? Наш номер 0800 300 403. Также ваши реплики ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Еще одна новелла от Виктора Медведчука. Вот все-таки хочется это обсудить, потому что много обсуждений было вокруг... По сути, двух слов. Вот я зацитирую. «Цей закон продовжує діяти на постійній основі в разі, якщо підсумкові доповіді БДІПЛ ОБСЄ було зроблено висновок у відповідності до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей було проведено в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українським законодавством». Петр, це в цілому. Це зачем використана така формулировка? Взагалі, з вашої точки зрения, допустима ли она вообще в юридических документах? Что это значит в целом?
Да, Это значит на практике следующее, что как бы провели соответствующее наблюдение, зафиксировали какие-то нарушения, ну, сказали, ну, как бы там, на этом мы закроем глаза. Ну, там ходят люди с автоматами,
То есть это подразумевает того, что может быть вооруженные отряды, которые могут следить
за тем, что происходит. Это подразумевает, что может быть все что угодно. Включительно с вооруженными отрядами, с захватом избирательных участков или, я не знаю, там, недопуском людей для голосования. Вот. Но в целом, понимаете, чем особенно? Но в целом, как бы, они произошли. И это, я даже могу сказать, ради чего это записано. Ради того, что очевидно, что проведение там выборов без соответствующих инцидентов невозможно. Ну, в принципе, там маловероятно, честно говоря. Но проведение без соответствующих инцидентов, ну, невозможно. И заранее, как бы, для подготовки к этому записывается эта формулировка, которая позволяет обосновать любые результаты выборов, исходя из этого, из этой нормы.
В Украине стоит бороться за то, чтобы подобные формулировки не использовались, насколько я понимаю.
Естественно.
Я думаю, что нужно говорить о том, что формулировки должны быть четкими, что нужно четко прописать, какие именно нарушения считаются достаточными для того, чтобы выборы не признать как таковые. А то, что эта формулировка используется, да, по сути дела, это попытка упростить ситуацию с оценкой того, насколько правильно, неправильно прошли выборы. И по большому счету из международной практики что мы видим? Что даже на территории какого-то государства ОБСЕ наблюдатели находятся, они смотрят и говорят, ну, в целом выборы прошли нормально, хотя вот есть вот такие нарушения, там лидер оппозиции не допущен, там вот неравные условия в медийном пространстве, и вот к этому можно придираться. И вот сейчас от таких придирок Медведчук пытается вывести всю эту историю. Но опять-таки, для того, чтобы проголосовать все это, нужен политический капитал. То есть это выглядит все как не более чем пиар, манипуляция общественным сознанием, поддержание какого-то образа Медведчука и его политической силы. Даже, кстати, если говорить о законе об особом статусе, вот даже если тот статус, который вот прописан в Минских соглашениях, параметры, на самом деле это невозможно по одной простой причине, что для того, чтобы это проголосовали, нужно, чтобы оппозиционная платформа та же получила гораздо большую поддержку избирателей, чтобы увеличить шансы на реализацию всего того, что написано. А как показали выборы, сколько они не старались в медийном пространстве, используя тот мощный потенциал, медиа-потенциал, ничего не получается.
После нормандской встречи может многое что измениться, если Зеленский приедет без результата определенного.
Без электората Крыма и без электората ОРДЛО оппозиционная платформа обречена быть вечно оппозиционной.
Есть слушатель, напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Наталья. Скажите, пожалуйста, там вот эта хартия, я так понимаю, она упоминается, да, правильно? Хартия о языках.
Где вы имеете в виду? В этом законе об особом статусе?
О законе об особом статусе, в том числе языковой закон.
Насколько мы обратили внимание, нет, не упоминается.
Но вы упоминали эту хартию, а ведь она подходит только для тех языков, которые исчезают, и носителями их, там, может быть, десятки, там, сотни людей остались. Русский язык вообще вот эту хартию, ну как может язык большинства, то есть, пользоваться законом о законе для меньшинства? То есть, ну вообще у нас нет таких языков. Ну, может быть, в Крыму там крымчаки, вот этот язык может под эту хартию. Вообще о ней даже упоминать. Я помню, Колесниченко когда-то упоминал эту хартию. И говорят, ну там же большинство русскоязычных, поэтому это хартия. Так хартия это для меньшинства. Вообще бред.
Вот спасибо,
бред,
да, все. Поняли. Ну мы, насколько я понимаю, Петр предположил, да, что это может быть наполнение одной из хартий языка.
Ну, смотрите, опять-таки, мы вступаем с вами в плоскость разнообразных юридических трактовок и фикций. Значит, как может русский язык попасть под эту хартию? Действительно, эта хартия предусмотрена для миноритарных языков. Вот. Ну, что мешает, например, изобрести некий донецкий русский язык, который, скажем так, де-факто существует.
Сказать, что это требование Донецка и Луганска. Да? Да. Вот они считают, да, что у них есть особый язык.
Да, особый язык миноритарный, который требует
защиты. Понятно, это как казуистика может начаться. Владимир,
здесь
коротко,
интерпретации. На самом деле, то, что касается миноритарных языков, это касается, тут на примере Украины, венгерский язык, да, румынский язык. То есть эти народы имеют где-то свои государства, но вот какая-то часть этих людей достаточно компактно проживает на территории Украины. Украины, то есть места традиционного компактного проживания. Можно ли применить эти критерии к Донбассу? Тут большой вопрос, потому что русский язык в Украине – это не столько язык
это не этнический маркер,
общения,
да,
да не столько этнический маркер, сколько долгое время был языком межнационального, так сказать, общения. Поэтому да, тут можно и так с этим поступать, но по большому счету, хартия, она применима в Украине, в том числе к русскому языку, только вот сложно найти однозначную интерпретацию этой, для этой применимости.
Петр, к вам такой вопрос. Вот давайте в целом обсудим, нужен ли этот закон об особом статусе. Вот с вашей точки зрения, каким бы ни был этот законопроект, да, об особом статусе, вот будет он дебатироваться, допустим, после нормандской встречи, вот последствия его, это будет парад таких особых статусов по всей Украине, вообще стоит ли на него соглашаться Украине как компромисс в урегулировании конфликта на Донбассе? Вот приходит на ум Крым, да, который был автономной областью, является автономной республикой в составе унитарной Украины, но, наверное, же были какие-то основания для того, чтобы согласиться Украине, вот дать статус автономной республики одной из областей, да, одной из территорий на своей территории, почему Донбассу должны давать этот статус?
Ой, ну, понимаете, это очень сложный и долгий вопрос.
Вы видите основания какие-то для особого статуса Донбасса?
Нет, не вижу. Не вижу. Понимаете, ну, нельзя производить какой-то особый статус, проведенный по границам линии фронта. Мы же должны с вами понимать, что никакого принципиального отличия между, например, Краматорском, Донецком или Горловкой нет.
А почему у Крыма был особый статус? Вот часто приводят те сторонники, говорят, вот Крыму дали.
Понимаете, Крым – это отдельная тема.
Так и Донбасс скажет вам отдельная тема.
Нет, нет, смотрите. Крым на самом деле никто ему никакой соответствующий статус не предоставлял. Украину фактически поставили перед фактом на момент распада Советского Союза. Мы знаем, что в период позднего Союза были проекты нового союзного договора, который бы предусматривал изменение количества республик. Вот. То есть, ну, в принципе, это проект позднего союза, с которым Украину поставили перед фактом, и из-за целого ряда политических внутренних и внешних причин Украина это приняла, хотя мы должны понимать, что этот статус, он был тоже довольно-таки своеобразен, и нельзя сказать, что он как-то уж решительно отличался статус Крыма, если исходить исключительно из украинского законодательства, от статуса любой украинской области. Просто там это называлось там Верховная Рада Автономной Республики Крым, там это называлось облсовет. Там это назывался соответствующая администрация, там совет министров. То есть, в принципе, мы с вами должны понимать, что проблема ж не, на самом деле не в каком-то статусе. Проблема в факте, которая заключается в том, что российское присутствие есть на территории Украины. И на основании этого присутствия можно там выстраивать какие-то статусы, придумывать, можно опять-таки что-либо изобретать. Вот. Опять-таки, мы с вами должны понимать, что никакой особой внутренней причины, не связанной с войной, для того, чтобы предоставлять некий особый статус именно этим районам, нету. Поскольку никакой этнической или какой-то культурной своеобразия у них нет.
Но есть многие преференции, Петр, а вот если будет принят этот закон об особом статусе, еще непонятно какой, но вы видите угрозу для вот, территориальной целостности Украины со стороны других областей. Вот могут же сказать, вот в Галичине, да, вот Черновицкая область, а почему мы не особые, мы тоже на границе?
Понимаете, конечно, можно говорить все, что угодно, но угроза, она заключается, как мне кажется, не столько в этом статусе, сколько в слабости государственных институтов, слабости государства, наличие соответствующих отцентровых тенденций и, в общем, довольно-таки слабым связям между областями Украины. Об этом можно, опять-таки, говорить очень и очень долго. Вот. Но проблема не всегда заключается не в каких-либо документах, даже на уровне закона, а в реальном соотношении дел. То есть, вот, опять-таки, вот то, что сейчас Украина не контролирует Донецк и Луганск длительное время, там же не было никакого особого статуса, ничего не было. Просто в один прекрасный момент была проведена спецоперация, были захвачены административные здания, были заведены иностранные войска, и вот мы столкнулись с этим фактом. Хотя, как бы, никаких законодательных причин, никакого законодательного, даже вообще какого-либо отличия Донецка и Луганска, например, от Житомира или Ужгорода не было.
То есть навязала Россия эту особенность,
да,
мнимую.
Да, Россия это навязала, Россия смогла реализовать свою спецоперацию, и сейчас нас поставили перед фактом.
Владимир, ваше мнение по этому особому статусу? Вообще, стоит ли его дебатировать, вот примиряться к какому-нибудь особому статусу в Украине?
Не дебатировать его не получится, потому что это есть в тексте Минских соглашений, и по факту уже есть дебаты относительно того, на постоянной, не на постоянной основе, относительно объема формата этого, этих особенностей самоуправления. Поэтому в данной ситуации я, как я уже сказал, что есть эти положения после пункта 13, и они по характеру, то есть именно они описывают, что это за будущий статус, это либо федеративная территория, либо даже с намеками на конфедерацию. Поэтому в любом случае эти параметры, они для Украины неприемлемы. Я считаю, что Украина должна добиваться дипломатическим способом пересмотра Минских соглашений. Вторые Минские соглашения, они выросли из первых Минских соглашений. Да, прошел некий пик политический, это 17-й, 18-й и 19-й год, а дальше мы видим, что на самом деле обстоятельства настолько изменились, что либо дальше этот конфликт урегулируется, и нужно искать те варианты, которые будут приемлемы и для Украины, потому что, смотрите, эти Минские соглашения, они нереализуемы. Как я уже сказал, смысла на них настаивать нету.
Это пиар такая площадка, нету, да, которую вы говорите?
Почему нету? Потому что все положения реализуются через принятие законов Верховной Радой. Политического капитала для принятия, для утверждения этих положений нету. Ни сейчас их нету, ни через 2 года не будет, ни через 5 лет их не будет. Поэтому зачем вообще держаться за эти положения, которые нереалистичны в такой длительной перспективе?
Понятно,
нужно искать
позиция.
Вариант, который можно реализовать.
Есть много слушателей. Напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем новый особый статус для Донбасса от Виктора Медведчука. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Игорь, Звильной территории.
Слухаем вас.
Алло, це я?
Да, ми слухаємо вас.
Да. Ну, в чим це все починалося, ну, як на мою думку, бо вони зрозуміли, наш імперія несе, скажімо так, що піднімається саме свідомість, і ми зможемо вийти вже на круги своя і якось самостійно жити. А зараз робиться, вимагай більшого, даремно вони це починали. Спочатку скид від Макрона був. Зазиває нас робити уступки. Навіть він не зазиває робити уступки. Там, я знаю, наскільки і французьку національну мову захищають, і державну територію захищають. А так він використав, як колись Януковича, якому гроші не пахнуть. Тепер Медведчука так само використали. Мені здається, що цей закон, особливий статус, що це прощупування йде від Путіна. І який статус, якщо це про мову, про культуру, який вибирати?
Прощупування чого, як ви думаєте? Общественного мнения прощупування?
Статус української мови, який там вибір? Коли там вибір був? І навіть при Януковичу там глушили, не давали, все менше, там не можна було української газети купити. Який вибір вони от зараз продемонстрували? На нашій же території ще.
Спасибо, така репліка. Скоріше, ще один чоловік дзвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я из Крыма звоню вам. Слышно, нет?
Очень приятно, слушаем вас.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Значит, ну, я слушаю постоянно радио. Вот, значит, Донбасс, там всякие разные республики новые образуются. У меня такое предложение. Чтобы определить статус, значит, Донбасса, так... Надо, значит, образовать или как-то создать общеукраинский референдум, потому что, ну, люди считают, мы, значит, там, россияне, мы другой нации, мы хорошие, вы плохие, но земля-то украинская, поэтому в референдуме должны участвовать вся Украина. И принять решение, согласны ли вы там передать этот Донбасс России или не согласны, не только чтобы в референдуме участвовал, значит, ну, Донецк и Луганск, которые, значит, ну, под властью там
понятно
России,
ваше, понятно ваше, понятно
и ваше. Будет, я считаю, правильно будет принято решение.
Давайте еще одного человека послушаем, дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина. Та я хотів вашим гостям задати питання. Ну, от в ГНР прийняли закон про кордони. Ну, завтра чи післязавтра буде точно такий закон в ЛНР. Так оцей особливий статус, він буде розповсюджуватися і на, ну, я з України, з української частини Луганщини.
Да, теж такий нюанс, да.
Він буде розпространятися і на нас, де ЛНР і однієї секунди не було.
Спасибо, от да, дійсно, Петр, о чому упоминали, да, от в Донецьке прийняли, да, поставили о так називаємих границях этих ДНР, ЛНР.
Ну, ми с вами должны понимать, что они, конечно, могут принимать все, что угодно, это все не может иметь какой-либо юридической силы по одной простой причине. Соответствующие территории, на которые распространяется действие соответствующего закона, они опять-таки в этом самом законе неоднократно определялись. И определялись они опять-таки в Минских соглашениях. Есть там определенные расхождения, опять-таки это статус Дебальцева, вот, поскольку все-таки...
Украина считает своей территорией, ну, как да, подконтрольной,
да,
скажем,
да,
так.
Да, подконтрольной территорией, но все-таки... Там довольно четко это все прописано, и никто даже близко не поднимал вопрос о том, чтобы этот особый статус распространять на территории, которые изначально были подконтрольны украинской власти. Естественно, возникает вопрос о том, как этот, нужно ли на основании этого создавать некий отдельный регион Украины на основании,
кстати,
этих,
Петр,
территорий.
Как вы думаете, Россия хочет этот особый статус, чтобы Украина закрепила для этих территорий, которые сейчас оккупированы, или для полностью территории Донецка? Это важно вообще для Москвы?
Я думаю, для России это не принципиально. Мы же прекрасно понимаем, что война идет не за какое-то там конкретное село в Луганской области или Донецкой области, там, или даже за город. России нужно закрепить этот статус для того, чтобы иметь постоянный механизм влияния на украинскую политику и возможности вмешательства в украинские дела.
Просто населенные регионы, да?
Да, для этого ей, в принципе, может хватить даже одного района. Вот.
Но, на федеративной основе.
Да, да. Главное, чтобы там все было зафиксировано, как и ранее. Поэтому для них это не принципиальный вопрос. Почему эти республики, там, так называемые, сейчас поднимают этот вопрос о границе? Ну, я думаю, что они таким образом перед встречей пытаются заявить о своей субъектности.
Субъектности, да.
Да, это во-первых. Ну, а возможно, даже и сорвать это все, поскольку, ну, мягко говоря...
Не договорились с Донецком и Луганском, скажут,
да,
они.
Да, не договорились.
Владимир, вот хочется,
да,
чтобы вы прокомментировали идею про референдум. Как вам такая идея? Это не может быть?
С стороны, со стороны ЛДНР периодически звучат заявления очень провокативные. Вот после телефонного разговора, когда был, да, что они сказали? Что на самом деле они собираются мы возвращать Украине контроль над неконтролируемым участком границы. К чему это было? То есть настолько оно диссонировало с тем, что было достигнуто по итогам каких-то телефонных или каких-то разговоров. Поэтому, что касается референдума, на самом деле...
Это не может быть выходом из этого всего. Вот дать украинцам действительно поменять, мы хотим поменять, условно,
нет,
говоря,
не
конституцию.
Может. Не может. Слушайте, если бы говорить, допустим, о Крым, про Крым, да, то там, возможно, был бы вообще смысл для референдума. Почему? Потому что этот автономный статус полуостров получил в силу исторических обстоятельств. Он был передан когда-то из состава Российской Федерации. Да, там был большой процент русских. Но там еще тогда не было крымских татар, потом начали возвращаться крымские татары туда после 90-91 года. Поэтому вот Крым, да, он особенный. Что касается Донецкой и Луганской областей, то слушайте, ну, чем он особенный? Ничем. Если это особенности в пределах, вот если посмотреть диалект Галичины, да, чем он отличается? Или взять Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Полтавскую, Житомирскую области, где Черкасскую, где люди разговаривают на том же суржике с той же спецификой, да, тебе больше, где-то меньше. Это если народ брать, да? Поэтому говорить, что это какая-то культурная особенность, нет. То есть какие-то незначительные особенности нет, но нельзя говорить, что существует то, что пытаются сейчас некоторые пропагандисты продвигать, народ Донбасса. Нету народа Донбасса, есть, да, там смешанное украинско-российское, греческое, там, не знаю, какое
украинский
население.
Украинский народ.
Да, украинский народ, поэтому...
Петр, коротко, если можно, да.
Коротко, я лично вижу главную проблему в подобном референдуме, это то, что, опять-таки, он никаких ответов на самом деле не даст. Поскольку самое главное, ну, нет уже на самом деле какой-то четкой границы между территорией вот этих вот самых ОРДЛО и территорией подконтрольной Украины. Это постоянно менялось. Сразу возникнет вопрос, а на какие территории это все распространяется. И они будут срывать это все со своей стороны, предъявляя претензии на все территории Донецкой и Луганской области. На это никто никогда не пойдет. То есть, ну, это на самом деле это псевдорешение.
Да никто не верит в какую-то особость этих территорий. Все понимают, что это требование Российской Федерации, и с ним просто приходится считаться для вот этого вот переговоров в минском формате, в частности.
Как осень, поезда, загруженные местами, мешками картошки, едут из Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей. Родственники везут от родственников картошку. Куда? В Луганскую область, Донецкую.
Послушаем еще одного человека. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, представьтесь,
алло,
пожалуйста.
Алло. Добрый вечер. Я Ибадлаев Нариман Джималович. Проживаю в Симферопольском районе, село Заречное. Переулок Торговый, 8. Это для полной, то есть, чтобы знали, кто это такой. Я не скрываюсь. Я вам хочу сказать, все вопросы, которые возникли в Украине, это следствие, которое вы пытаетесь изменить, это следствие. Причина в другом. В правовом контексте. Смотрите, в 91 году, после принятия постановления Верховного Совета СССР, высшего законодательного органа, куда были делегированы полномочия всех субъектов СССР, было восстановлено Крымская АССР. Но, несмотря на это, политическое руководство Украины в сговоре с представителями Крымской области провели референдум. Граждан области, граждан Украины, жителей области, которые никакого не имели отношения и не являлись прямыми потомками граждан Крымской АССР. Была восстановлена Крымская АССР, потом этот статус менялся. Вот тогда, когда был проведен этот референдум незаконно, потому что жители области не имеют отношения к Крымской АССР никакого, не являются прямым потоком.
Скажите, вот, давайте вот можете вопросом задать. Вот мы коснулись вопроса Крыма. Вы как крымчанин, житель Крыма, считаете ли вы, что есть какая-то особенность вот в этих отдельных районах Донецкой и Луганской областей, есть какой-то особый статус у этих территорий? Ну вот политически, вы видите
конечно
это?
Конечно нет. Сейчас я вам скажу больше. Подождите, вы вышли до конца. Я не про это хорошо. Раз вам это неприятно, слушай, я вам скажу другое. Когда господин Немезя, представитель России в ООН, оправдывая референдум, который в Крыму, он только к первой части апеллировал этого устава ООН, где написано, что право на референдум имеет нации, право на самоопределение имеет нации и народности. А вторая часть этого устава гласит на территориях своего исконного проживания. Понимаете? И никто это не заметил. Ляпа. А почему не заметили? То есть получается, что нету грамотных людей в Украине, что ли, в ООН.
Спасибо. Видят. Услышали вас. Еще один человек, послушаем, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег, место Лубни. Вы знаете, складывается такое впечатление, что на оккупированных территориях произошла такая ситуация. Когда вор залез в дом, забрал две комнаты, и теперь вор и хозяин идут в ЖЭК и узаконивается все. Теперь скоро вор станет властником тех двух квартир вместе по Минским соглашениям, особом статусе и всем остальном. Если я не прав, ну, подтвердите.
Полминуты,
что касается Крыма. На самом деле санкции против Российской Федерации за аннексию были введены в том числе из-за того, что много вопросов к тому, что называлось референдумом. Да, есть такое нарушение, что коренные народы могут проживать, предъявлять, но опять-таки зона расселения коренных народов, тут спорный момент. Вот, допустим, последние десятилетия, да, вот после распада, вернее, после 45-го года, миграция, эти переселения, да, большие, или в 30-е годы, когда искусственное переселение было, народов перевозили туда-сюда. Поэтому много исторических моментов, но в любом случае ООН отреагировал. ООН отреагировал. В ООН по Крыму были слушания и так далее, и за аннексию Крыма против России введены санкции.
Петр, хотите отреагировать, может, на какие-то
заявления? Нет, единственное, что я хотел бы сказать, что мало кто тогда заметил этот момент, я тогда на него указывал, что в случае Крыма мы имели дело с точки зрения России, наверное, первый раз в мировой истории с одноразовым народом. Поскольку в так называемой декларации о провозглашении независимости был указан некий народ Крыма.
А в Российской Федерации уже растворился этот так
называемый
народ. И
более он нигде указан не был. То есть он практически существовал буквально один или два дня. С момента, да, пока не был проведен соответствующий референдум. То есть мы с вами должны с вами понимать, уважаемые слушатели звонят, указывают на какие-то юридические моменты. Мы с вами должны понимать, что Россия, она не опирается на юридические моменты. Они использованы исключительно как некий пропагандистский фон. На самом деле правовые моменты никогда никого не интересовали. Это исключительно агрессия. А агрессия, она предполагает доминирование силовых факторов, а не правовых. А правовые, они только используются, знаете, как своеобразный фиговый листок для того, чтобы это прикрыть.
Спасибо большое. Мы обсуждали новый, так называемый, особый статус для Донбасса от Виктора Медведчука с политическим экспертом Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиром Волей, политологом, доцентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком. Это радио «Донбасс Реалии». Не переключайтесь, сейчас мы полистаем свежую прессу.
Экономика России держится на плаву, и в краткосрочной перспективе, судя по всему, под воду не уйдет. Кроме того, международная конъюнктура все больше складывается в пользу Москвы. Об этом пишет «Украинская правда». Как отмечает автор статьи Евгений Середа, нынешнее состояние экономики страны и общественного мнения россиян позволяет Москве продолжать диктовать условия Киеву. Следовательно, с чего бы Кремлю смягчать курс по Украине, если дома есть что есть и дети особо не плачут, глотая мультфильмы по телевизору? О том, что Москва не собирается идти на капитулянские уступки, свидетельствует и последнее заявление российского президента. Накануне встречи нормандской четверки Путин призвал украинскую власть изменить закон об особом статусе Донбасса, акцентируя внимание на том, что он должен быть согласован с группировками ДНР и ЛНР. То есть, по мнению автора, ждать перемен в России придется долго. Подробнее читайте в статье «Путиномика. Готова ли Москва идти на капитулянские уступки Киеву?». Сайт «Апостроф» также пишет о том, что никакого прорыва на переговорах в нормандском формате в Париже не будет. И это понимают в офисе президента Зеленского. Причина в том, что россиянам, в отличие от украинского президента, выгодно играть в долгую. По мнению автора статьи Владимира Шевчука, президент России Путин может применить отработанную тактику политического выжидания. Президенту Зеленскому же результат нужен на вчера. И в спешке он может наделать много ошибок. Особенно с учетом того, что у президента-шоумена скромный дипломатический опыт. Подробнее в материале «Встреча в нормандском формате. Сможет ли Зеленский переиграть Путина?». Село Широкино было основано в 1797 году. Здесь была найдена стоянка времен палеолита. Есть легенда и о том, что недалеко отдыхал Александр Пушкин по пути в ссылку. Только сейчас найти эту информацию практически невозможно. Результаты Google поиска расскажут только о военных событиях последних лет и покажут фото разрушенного села. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Как отмечает интернет-издание, чтобы история не потерялась, жители создали сайт, на котором собрали исторические данные о своей малой родине. Там же делятся информацией и новостями. Автор статьи Светлана Далекевич напоминает, что эвакуация села началась в феврале 2015-го. Последние жители выехали в июне того же года. Сейчас большая часть широкинцев живет в Мариуполе. Спустя 4,5 года они все еще тоскуют по родным местам, надеются вернуться, стараются поддерживать связь друг с другом и собираться вместе. Подробнее читайте в статье «Если вместе не держаться, ничего не будет. Как сохраняют свою общину широкинцы».
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Незаконные вооруженные формирования минируют новые территории на Донбассе, используя боеприпасы, ранее изъятые в местах разведения. Об этом заявляют в Министерстве обороны Украины. По информации ведомства, группировки используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины и самодельные взрывные устройства, в том числе вне позиции. Отмечается, что незаконные формирования также обустраивают позиции и другие объекты для использования в зимний период. Группировки ЛДНР эти заявления пока не комментировали. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимний график работы. Об этом сообщают в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, пропуск лиц и транспортных средств через линию соприкосновения будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов по киевскому времени. Командование штаба просит граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко считает, что ОБСЕ может взять на себя функции по доставке пенсии в неподконтрольные властям района Донбасса. Об этом он заявил в интервью украинскому радио. По словам Кириленко, этот вопрос прорабатывается, для него нужны изменения в законодательстве. Глава области также напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат. Напомню, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольной территорий. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса внутренне перемещенного лица. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории области пройдут дожди. В воскресенье на Донеччине ночью ожидается мокрый снег с дождем. Ветер западный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в субботу будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. В воскресенье от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и Телеграме. Там вы можете подписаться на нас, связаться с нами, предложить свои темы для сюжетов, для наших статей и разговоров в студии. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».